Время занять ваши места, и второе очень важно – взять в руки Библии. Нам придется их сегодня полистать. У нас сегодня будет библейский час, и мы не будем изучать Евангелие Матфея, не потому что мы не хотим, у нас есть вопросы, которые надо будет сегодня рассмотреть. И вопросы очень интересные, они связаны большей частью с книгами, которые мы рассматривали, с Пятикнижием Моисеевым. Прежде чем хочу представить вопрос, о которых мы будем говорить, позвольте сделать чистосердечное признание, как оно есть. До 24 лет я готов был учить всех пресвитеров, всех старцев. Они неправильно понимали. Но когда в 24 года доверили служение диаконское, я окунулся в мир братьев моих, стал с ними общаться, видеть, как они подходят к решению многих вопросов, с каким трепетом, как скрупулезно, я вынужден был покаяться в своем знании. То, о чем будем говорить, оно связано, друзья, с этим. Очень серьезные вопросы, но первый вопрос, который связан с нашей темой, которую мы как-то давно уже рассматривали, это приветствие. Вопрос заставляют говорить слово «приветствую», придираются к вопросам гигиены, незаконничество ли это. Мы говорили с вами о приветствии в христианской жизни, помните? Но, во-первых, нужно начинать с того, что заставлять что-то делать – это неправильно. И от этого надо отказаться. Учить надо – это правильно. Знаете ли вы, что дети наши, как только они еще не успели научиться говорить, они все знают. Вы этого не знали? Они все знают. Не надо, не надо, я сам. Они такие умные. Но вопрос, а их-то учить надо? Надо. А как их учить, когда они все знают? Мы иногда вырастаем, становимся взрослыми людьми, а по уму дети. Мы все готовы учить. И забываем одну важную истину, что Господь усмотрел удивительный промысел. Какой? Скажите, пожалуйста, Бог напрямую может руководить людьми? Да. Через Дух Святой. Через общение с Господом, через Священное Писание. Но это не все. Почему Он тогда поручает родителям воспитывать детей? Почему Он старицам повелевает учить молодых? Почему? Чего ты меня учишь? Мой Господь руководит. Мы иногда, не понимая, говорим так. Те, которые противятся библейскому принципу научения, в данном случае, то есть не соглашаются с тем, что зачем меня учить, я сам все знаю, они противятся Божьему установлению. При всем том, что Господь может руководить напрямую людьми, Он общество устроил так, что есть старшие, и младший. Он поручил родителям воспитывать детей. Мы же не возмущаемся, когда детей ведем в школу в первый класс. А зачем их учить? Это нормально. Значит, в школе учить – нормально. В семье учить – нормально. Когда речь идет о наставлении в духовных вопросах – это ненормально. Мы сами все знаем. Друзья, не является ли это искажением Священного Писания? И нашим непониманием моего статуса. У меня есть братья очень пожилые, старцы, с которыми мне приятно общаться. Я несу служение в церкви, но мне приятно с ними общаться. Почему? Я для них молодой. Я это понимаю, хоть уже сам дедушка. Я это понимаю, я очень нуждаюсь тоже в общении, в наставлении, потому что люди, как Писание говорит, имеют больший опыт в служении, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Но для кого-то у меня может быть опыт большой, для кого-то очень маленький. Я это понимаю. Поэтому я также нуждаюсь в том, чтобы меня наставляли. При всем том, что Бог руководит жизнью. Одно не исключает другого. Вопрос приветствия. Друзья, хочу обратить внимание на интересную деталь. Книга «Деяния апостолов», 23 глава. «Деяния апостолов», 23 глава, два стиха, 26 и 30. Мы не будем всю эту иллюстрацию читать. Здесь выписка, или мы прочтем с вами цитату из официального письма того времени. Официальное письмо, письмо того времени, 23 глава, стих 26. Это, перед этим речь идет о том, что один из правителей пишет другому правителю, 26 стих. «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу радоваться». Это так начиналось официальное письмо. Как оно заканчивалось? Стих 30. «А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на тебя пред тобою, на него пред тобой. Будь здоров!» Как начинается письмо? Радоваться. Как заканчивается? Будь здоров! Это официальный документ того времени. Как Павел начинает свои письма? И как он их заканчивает? Радоваться, будь здоров? Нет, там другие слова. Я почему на это обращаю внимание? Есть разница в приветствии в светском обществе и в христианском? Есть. Она была тогда, неужели она сегодня не должна быть? Мы говорили о приветствии, и под словом приветствие мы не понимали только слово «приветствую». Христианское приветствие означает расположение к другому человеку. Пожелай добра, мир тебе, брат мой, рад тебя видеть, как дела, дорогой? Слово «приветствую» и так далее. Это все приветствие. Мы, помните беседу, можете просмотреть ее опять. Но когда встречаешься с человеком и говоришь «добрый день, мир тебе, здрасте», ну, есть этикет в обществе. Это просто грубое обращение с человеком. Не так ли, друзья? И когда желаешь донести человеку, брат, ну это невежливо даже в обществе, а тем более в христианстве, заставляют говорить слово «приветствую». Друзья, как это все оценивать? Ну, человек с детства не вырос еще. Он не понимает, что есть этикет христианский. И Писание учит, как здороваться и как расставаться. Мы учим детей, скажи дяде «здравствуй». Учим. Зачем? Не надо учить. Ну, мы же учим. Надо учить. Друзья, вопрос очень серьезный. Если заставлять говорить «приветствую» неправильно, научить надо. Это серьезный вопрос. Это первое, друзья, принцип научения или наставления – это библейский принцип. И если мы не соглашаемся с тем, что меня надо учить, я противлюсь Божьему установлению, Божьему замыслу, который Он заложил и в обществе светском, и в том числе и в христианском обществе. Если говорить о вопросах гигиены, христианской этики, друзья, я опять возвращаюсь к вопросу, а почему Писание поручает старицам учить молодых? Вы никогда не задавались этим вопросом? А не важно здесь задаваться вопросом, почему? Надо же принимать это за факт. Так написано. Значит, старицы имеют право наставлять молодых? Нет, они обязаны наставлять молодых. Они не имеют права, они обязаны это делать. И когда в семье рождается девочка, приходит возраст, мама наставляет: доченька, вот в тебе такие процессы проходят, вот так надо себя вести, вот так. Это правильно? Правильно. Когда рождаются дети, и бабушки, мамы наставляют: доченька, вот так себя надо вести. Это правильно? Правильно. Это навязывание? Это исполнение библейской роли. Ни больше, ни меньше. Мы учим детей мыть руки перед едой? Учим. А зачем? Это же гигиена. Друзья, а в христианской жизни нет гигиены? Есть. И когда, интересно, мы некоторых деталей сегодня тоже коснемся, когда Писание очень ясно говорит о том, что вот оно рассматривает вопросы гигиены. О том, как, допустим, мыть руки, о том, как вести себя женщине после родов и другие вопросы. Как относиться к бедным, как относиться к войне даже. Ты не можешь уничтожать всех подряд. Если идешь, чтобы воевать, не порти плодоносные деревья. А зачем об этом в законе Моисеева написано? Зачем, не подскажете? Я имею ответ один только. Господь беспокоится об этом и наставляет и в этих вопросах. Друзья, чему, на что это нас наталкивает? Если Господь это увидел важным написать, я обязан с этим считаться. Как оно ко мне относится, напрямую выполнять или образ в этом видеть, это другой вопрос, об этом немножко позже скажем. Но то, что вопросы гигиены в христианстве, это правильно, друзья. И Писание учит нас, чтобы было наставление в этих вопросах. Это не является навязыванием, друзья, это не является законничеством. Если Господь усмотрел, даже в законе Моисеевом, будьте внимательны, обращать внимание на эти детали. Мы говорим, что благодать Иисуса Христа превосходит закон, не так ли? И на некоторые тексты я хочу, чтобы мы обратили внимание. Бог не поставил крест на том, что написано в Ветхом Завете. Но Он поднял христианство на более высокую ступень. То есть путь совершенства. Скажите, пожалуйста, Ветхий Завет, какой объем Священного Писания занимает? 3/4 всей Библии. В русской Библии 925 страниц. Новый Завет занимает 292 страницы в синодальном издании. То есть 3/4 Библии, она одна, связаны с Ветхим Заветом, с законом Моисеевым, с тем, как вели себя люди. И 1/4, даже меньше, чем 1/4, уделяется Новому Завету. Братья и сестры, вот та проблема, с которой мы сегодня соприкасаемся, несколько вопросов в связи с этим, она ставит очень серьезный вопрос. Какой? Зачем нам Ветхий Завет? Это конкретно, это то, к чему, это окончательный финал, к чему можем прийти. И неудивительно, что некоторые с пренебрежением относятся к Ветхому Завету, даже доходят до крайностей, он нам не нужен. Нам нужен Новый Завет, мы только на Новом Завете строим свое вероучение. Друзья, а зачем сегодня мы проповедуем из Ветхого Завета? Зачем сегодня интересная проповедь о ропоте утром прозвучала из Ветхого Завета? Зачем? Нам это не надо? Вопрос очень серьезный, друзья. Каково же отношение должно быть к Ветхому Завету? Мы поднимали книги, рассуждали о Пятикнижии Моисеевом, и это вызвало рассуждение. Это нормально, друзья, значит, мы бодрствуем. Это нормальное состояние. В этом нет ничего удивительного. У нас может быть свое понимание на этот счет. Вопросы звучат, и это правильно. Интересно пишет Павел, Евреям 5:14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». На что-то нас нацеливает? Друзья, я вспомню опять свою, к сожалению, вот это мое умничество до 24 лет. Я настолько был умный, что все готов был учить. Но когда соприкоснулся с реальностью, я понял, здесь много, а вот здесь нету ничего. Это был конфликт. Конфликт того, что в голове много, а в сердце нет. И Господь учил меня, что вот это должно ложиться сюда. И без вот это неправильное. Твое понимание ума, это не значит, что оно правильно. Соломон говорит, надейся на Господа, не полагайся на разум свой. И вот как раз на эти вопросы, которые связаны с пониманием Ветхого Завета, хочется обратить внимание. Интересно, если требовать, еще один из вопросов, который связан с этим, если требовать исполнять закон, то как понимать Деяние 15 главу, где речь идет о соборе, первом соборе, апостольском соборе, когда рассматривался вопрос закона? Друзья, прежде чем коснуться 15 главы Деяний, пожалуйста, приготовьтесь открыть и прочитать, обратить внимание на некоторые детали. Мы с вами рассматриваем Ветхий Завет сейчас. Но не только Ветхий Завет, всю Библию. Наш раздел называется «Страницы Библии». Мы начали с книги «Бытие», если даст Бог жизни, закончим книгой «Откровения». То есть мы не идем только на по Ветхому Завету, но поскольку первая книга «Бытие», мы так ее рассматриваем. Цель этого изучения, во-первых, повиновение Священному Писанию. Что Писание говорит? Вникай. Вот этим мы и занимаемся. Когда мы рассматриваем отдельно взятую книгу Ветхого Завета, у нас несколько целей. Я открыто об этом скажу. Первое – это снова познакомить нас с тем, о чем говорит эта книга. И это правильно. Знать, о чем там идет речь. Посмотреть на параллель, как это в нашей жизни может отражаться. Посмотреть на некоторые детали, которые расходятся. То есть в Ветхом Завете сказано так, в Новом по-другому. И в четверг мы об этом говорили. Если в Ветхом Завете сказано, что народ должен приходить в храм на поклонение, куда? Только в одно место, помните, да? Что говорит Христос на этот счет? Истинные поклонники будут поклоняться Отцу на всяком месте. И мы показываем на эти расхождения. В то же время мы хотим видеть, когда Христос, помните, говорил после воскресения ученикам, двум путникам, он начал от Моисея, закона и пророков, три части Ветхого Завета, показывал им весь о нем. И это тоже одна из целей, изучая книги Ветхого Завета, увидеть Христа там. И мы стараемся это делать. Поэтому, друзья, мы идем по этому пути. Это повеление Священного Писания и увидеть, как оно отражается к нам. Мы коснемся тоже вопроса закона, тоже очень важные моменты. Поднимается вопрос о том, что когда вот это вот идет законничество, то не похоже ли это на Галатийскую церковь? Друзья, мое желание чуть-чуть обратить внимание на это. Мы возвратимся чуть позже к 15 главе Деяний. В чем проблема Галатийской церкви? В чем проблема законничества Галатийской церкви? Признаешь, что прошлую ночь Бог просто отнял сон. Я читал послание Галата, молился: Господи, дай мне понять, о чем здесь идет речь. Я увидел три проблемы, которые были в Галатийской церкви. Какие они? Первая. Проблема Галатийской церкви заключалась в навязывании обрезания, в исполнении субботы и в обязательном исполнении дел закона для оправдания. Это три проблемы. Повторю, это вопрос обрезания обязательный, вопрос субботы и вопрос исполнения дел закона, чтобы быть оправданным перед Богом. Это проблема Галатийской церкви. В этом она, галатийских церквей их было три. Друзья, вы очень хорошо понимаете, что мы, как христиане, сегодня не поддерживаем обязательным обрезанием. Все, оно нас не касается, не так ли? Мы не исповедуем обязательное исполнение субботы, мы поклоняемся воскресенье. И мы учим, что только верой человек получает спасение. Есть-то проблема в нашей церкви? Нету. Нету этой проблемы. Повторю, что проблема в Галатийской церкви, исходя из текста, в этих трех вещах заключается. Далее несколько интересных деталей. Если говорить о фарисействе, то есть не похоже ли это на фарисейство, когда вот навязывается закон. Друзья, что такое фарисейство? Я наблюдаю за тем, что я сам делал ошибки многократно. И Бог учит меня на моих ошибках. Говори конкретно, если ты говоришь, давай определение, о чем ты говоришь. Допустим, ты либерал. Задаю вопрос, что такое либерал? Это просто ругательное название. А дать точное определение никто не может. Ну, не никто, а мало кто может. Я говорю, можно тебе помочь? Слово либерал означает отрицающий богодухновенность Писания. И у людей глаза квадратные. Они даже не думали, что это такое, оказывается, важное. Оказывается, ругательное, там, обругать его, обозвать, там, харизматом, там, еще как-то. Друзья, но мы-то исповедуем абсолютно богодухновенность Писания. Хочу подчеркнуть, в том числе и Ветхого Завета. И об этом рассуждение дали. Фарисеи, в чем проблема фарисейства, друзья? Вы помните? Проблема фарисеев была не в том, что они закон соблюдали, а в чем? Помогите, пожалуйста. В том, что к закону они добавляли. Христос не судил фарисеев за исполнение закона. Но он осуждал их за то, что свои человеческие предания они подняли выше и по этим стандартам судили других. Вспомните, как они судили учеников Христа, когда те не умыли руки, мы об этом говорили. Это не значит, что они вообще рук не мыли. Нет, не в этом дело. Они помыли руки, но не так. А как надо было помыть? Три раза на левую руку полить, три раза на правую руку помыть. Вот это значит, ты умылся. А если ты просто с мылом руки помыл, ты не умылся. И они судили за это, почему твои ученики едят неумытыми руками. И они об этом говорили, исходя из своего понимания, как надо мыть руки. Вот в чем, друзья, была проблема. Проблема фарисейства в том, что на свои постановления, которые не согласованы с Писанием, они делали большое ударение и судили за это других людей. По сути, это было пренебрежение Священным Писанием. В нашей церкви мы стараемся, друзья, этого не делать. То есть, если какие-то, о чем-то мы говорим, братья и сестры, вот это надо сделать, и мы говорим, потому что Писание об этом говорит. И это правильный подход. Это правильный подход. Еще некоторые детали, смотрите, что Христос на этот счет говорит. Матфея 5:20, серьезный текст. Если праведность ваша не превзойдет чего? Обратите внимание, о чем сказано? Греховности фарисеев? Нет. Праведности фарисеев. Значит, была у них степень, мы не говорим об абсолютной степени, но была у них степень праведности. Да. А в чем степень праведности была? Как минимум в верности закону Моисееву. Мы позже скажем, как относиться к закону Моисееву, но Христос это поднял и говорит, если ваша праведность, ваша верность учению Христа не будет выше того, как были верные фарисеи, вы в Царство Небесное не войдете. Но он не судил их, будьте внимательны, он видел в них праведность. Мы способны фарисейничать, все там негативное. Друзья, но это неправильно. Негативное у фарисеев было в том, что они вводили постановления, которые не согласовываются с законом Моисеевым. И в этом было главное их заблуждение. И очень важный вопрос – это как же все-таки смотреть на закон и Ветхий Завет нам, верующим? Это достаточно серьезный вопрос. Неудивительно в том, что он не является новым. Когда мы общались вот с нашими братьями, служителями, пресвитерами в нашей церкви, ну, я это понимаю, что братья с этим уже соприкасались. Это не новая проблема. Мы думаем, что она новая, она не новая. В каждом поколении христиан она поднимается. Как относиться к Ветхому Завету? Некоторые очень важные моменты, очень важные. Во-первых, послание к Римлянам 7:12. Римлянам 7:12. Очень серьезное библейское утверждение. Как Библия говорит о законе и о самой себе, о Ветхом Завете. Это важно, это не мое мнение. Это не мнение философов, преподавателей, это мнение Писания. Первое. Смотрите, очень важное заявление. Закон какой? Закон свят. Дальше. И заповедь свята, праведна и добра. А теперь послушайте, очень серьезный момент. Я знаю, что я специально создаю такое напряжение, чтобы мы понимали остроту проблемы. Святость – это то, что с Богом связано. Если я сегодня дерзну сказать, не надо мне это, послушайте, Бог свят, закон свят, мне ничего не надо. Как вы отнесетесь к этому? Как вы к этому отнесетесь? Вопрос остается открытым, мы двигаемся далее. Писание ясно утверждает, и это утверждает учитель Нового Завета, апостол Павел. Закон свят и заповедь. Из чего закон состоял? Из заповеди. И заповедь свята, праведна и добра. Послушайте, а что, мы не должны делать доброе? Мы не должны делать правильно. Интересный вопрос. Еще некоторые тексты. Апостол Павел пишет служителю юному Тимофею, юный за 30 лет, ну, юный все равно был для Павла. Он пишет так. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Друзья, речь идет о Ветхом Завете. Мы об этом многократно говорили. Почему для апостола Павла весь Ветхий Завет, будьте внимательны, написано все Писание, так? Почему для апостола Павла в его понимании, в его предстоянии пред Богом весь Ветхий Завет был богодухновенным и был полезным для наставления, для исправления, для научения, обличения, наставления в праведности? И вдруг мы говорим, нам это не надо, нас это не касается. Подождите, значит тогда или у нас проблема, или Павел заблудился. Как вы думаете, что вернее? Это вопрос для нас. Почему Павел видел, что в этих строках, которые записаны во всех буквально в тексте, есть эта полезность? А нам это не надо. Мы движемся далее. Еще один текст. Это очень важный текст. Иисуса Навина 1:8. Снова хочу процитировать его. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Несколько вопросов. О чем Моисей говорит Иисусу Навину? О чем? О законе Моисеева. Так? Да. Мы верим в эти слова? Мы верим в эти слова, что даже закона Моисеева было достаточно правильного отношения к нему, чтобы поступать благоразумно. Мы в это верим? Я верю. Потому что так написано. У меня нет права не верить. Друзья, это еще сильный текст, который заставляет нас очень серьезно думать, а все-таки, может, у меня в голове что-то не так по отношению Ветхого Завета? Итак, высоко Господь ценит Ветхий Завет. Еще один текст очень интересный, достаточно интересный. Псалом 118, стих 105. Наизусть вы знаете его. Слово Твое, о чем идет речь? О Ветхом Завете, законе Моисеева. Слово Твое, светильник ноге моей. И мы это цитируем. Но мы же понимаем, что речь идет о Ветхом Завете, правда? Мы же это понимаем прекрасно. Еще один текст. «В сердце моем», это 11 стих, это уже Псалма 118, «в сердце моем сокрыл я слово Твое». Для чего? Чтобы не грешить пред Тобой. И другие тексты, их достаточно много. Какой вывод? Какое у нас отношение должно быть к Ветхому Завету, к закону Моисееву? Мы не говорим, как его исполнять, мы говорим принципиально о том, как смотреть на него. Имеет ли он какую-то роль? Имеет ли какое-то отношение к верующим людям? Это вопросы достаточно серьезные. В знакомстве с книгами Ветхого Завета мы, друзья, стараемся вот показать эту важность, показать, о чем говорит текст, показать, как это к нам относится, все-таки параллель, чему это нас учит, и увидеть Христа в этой книге. И мы это стараемся делать, и будем дальше это делать. И вот это то, что мы сегодня стали уделять внимание книгам Ветхого Завета для того, чтобы знакомиться с ними по порядку. Возможно, у кого-то вызвало такое понимание, что мы превозносим Ветхий Завет. Нет. Мы к нему относимся, как к Богу Духновенному Писанию. И мы обязаны его изучать и понимать, что сам Бог вот так оценивает Ветхий Завет. Если я его недооцениваю, посмотри в свое сердце, брат дорогой или сестра, если есть такое непонимание. Очень важный момент, а как же Христос смотрел на закон? Друзья, мы будем иметь продолжение, брат Михаил Терентьевич представит информацию, это благодать и закон. Мы хотим поговорить. То есть вот эти заповеди, которые были даны, и сегодня, следующее служение, есть желание, мы говорили об этом, понимаем свою ответственность доносить, учить, это ответственность, которую Бог возлагает. Показать благодать и закон, как заповеди закона соотносятся с заповедями благодати. Это важный, друзья, момент. Сегодня мы об этом не будем говорить, но на некоторые фрагменты позвольте пригласить вас об этом поразмышлять. Христос и закон. Позвольте, мы к 15 главе немножко позже возвратимся. Я прошу прощения, позже к ней возвратимся. Матфея, 5 глава. Пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии, перелистните. Матфея, 5 глава, на несколько стихов. Это слова Христа, в которых очень ясно показано, как Христос будет, не будет, а как Он относился к Ветхому Завету. Отрицал ли Он его? Не считался ли Он с ним? Или Он с ним считался? Если считался, то как считался? Матфея 5 глава, несколько стихов, мы не будем дословно, подробно прочитывать всю информацию, вы догадаетесь, о чем там идет речь в общих, будем обращать внимание только на некоторые, на начальные фрагменты. Матфея 5 глава. Первое – это стих 21. Стих 21. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам». У меня первый вопрос. Христос отменил эту заповедь? А что Он с ней сделал? Усилил. Так, друзья? Это важно, друзья. Дальше, следующий текст, 27 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением». Что Христос сделал с этой заповедью? Отменил? Нет. Усилил. Следующий, 31 стих. «Сказано также, что если кто разведется с женою своею, проблема нашего времени, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, если кто разведется с женой, кроме какой-то определенной причины». Вы знаете текст. Опять, что Христос сделал? Отменил? Живи как хочешь, никаких свадеб, никаких разводов, все это все, все вместе, со всеми вместе. Нет. Он усилил, он на высоту поднял, друзья. И в этом отличие как раз-таки закона от того, что говорит Христос. Еще один стих, 33, здесь же. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам». Вообще ничем не клянись. Отмена? Нет. Усиление. Еще текст, 38 стих. «Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, Господи, возврати эту заповедь, чтобы рассчитываться. А я говорю вам, не протився злому». И последний текст, 43 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врага вашего». Мои друзья, как Христос относится к заповедям закона? Как? Вывод наш. Я не собираюсь никуда в сторону уводить вас. Это для меня правило. Это Библия этому меня учит. Христос вот этими словами ясно показывает то, что Он не выбросил, а Он, указав на Божьи заповеди, которые являются какими? Помните, мы раньше говорили? Святыми. Он поднимает христиан на большую высоту. Вот это заставляет нас правильно относиться к заповедям закона. Еще некоторые очень важные фрагменты. Закон приводит ко Христу. Галатам 3:24. Закон был для нас детоводитель ко Христу. Важная деталь, друзья. Павел этим текстом не говорит, что он нам не нужен. Но он заставляет галатийцев признать один факт. Что если вы пришли ко Христу, то не будьте в подчинении детоводителя. Вот что он желает им донести. Он не отрицает, он говорит, он детоводитель. То есть, что нас приводит ко Христу, скажите, пожалуйста. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Что нас приводит ко Христу? Ветхий Завет приводит ко Христу. Вот почему Христос старался, говорит, исследуйте Писание. Сам это говорю, чтобы показать, как в Ветхом Завете можно прийти ко Христу. Не уйти от Христа, не впасть в законничество, будьте внимательны. Мы говорим о правильном библейском подходе. А как можно из Ветхого Завета прийти ко Христу? Именно вот это положение привело некоторых исследователей Библии к очень мудрому выводу. Ветхий Завет, Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете. А Ветхий Завет раскрыт в Новом Завете. Поэтому право у нас пренебрегать, отворачиваться, не считаться с тем, что написано в Ветхом Завете, никакого абсолютно нет. Божьи заповеди, Божьи требования, вот закон, в чем суть этого закона? Павел доносил эту мысль до галатийцев. Закон, назначение закона было только одно – показать греховность человека и его неспособность исполнить Божьи заповеди и привести его к Избавителю. Это задача закона. Никто не мог исполнить закон. Так? Так говорит Писание. Почему? Греховность людей. Закон открывал греховность людей и заставлял их нуждаться в Боге. Поэтому для нас важно изучать Ветхий Завет, друзья, чтобы понимать нашу греховность, нашу неспособность, нашу несостоятельность выполнить Божьи заповеди, чтобы нуждаться в Боге. Вот таким образом закон, Ветхий Завет приводит нас ко Христу. Некоторые детали еще далее. Ветхий Завет, по сути, помогает глубже понять Новый Завет. Без Ветхого Завета нам непонятна глубина проблемы, которая была даже в галатийской церквах. Безусловно, поднимается вопрос, если, допустим, сегодня, обращайте внимание на закон, мы не говорим о том, что мы один к одному должны выполнять. Я не, в конце уже скажу, вот, коснусь уже этой детали. Но интересная деталь, поскольку это в одном из вопросов прозвучало, если навязывать закон верующим христианам, как смотреть на 15 главу Деяний апостолов? Позвольте вас пригласить сейчас к этой главе. Деяния апостолов говорит нам о самом первом соборе, который произошел в ранней церкви. Самый первый собор, 49-й год. 16 лет спустя, после того, когда Христос воскрес и вознес. 16 лет существовала церковь, и она столкнулась с этой очень-очень серьезной проблемой. В чем суть этой проблемы? Давайте мы посмотрим на эту ситуацию. 15 глава Деяния апостолов. Прежде всего, смотрите, что мы видим здесь. Собрались, когда Павел стал проповедовать Евангелие, он соприкоснулся с иудаизмом. Есть в христианской теологии такое понятие легалисты, то есть законники. Что это означает? Что это за движение такое было? Это как раз такие верующие христиане, которые были иудаистами, то есть были последователями Ветхого Завета, но когда пришли ко Христу, они не могли согласиться с тем, но это правильно, что Бог Ветхого Завета есть и Бог Нового Завета. В их понятии не укладывалось вот что. Как это люди приходят ко Христу, не будучи иудаистами? То есть они не обрезаны, они субботу не выполняют и не стараются исполнять дел закона, чтобы получить праведность. Вот эта проблема была иудаизма, иудаистов, вот эта проблема галатийских церквей. И именно по этому вопросу Павел поступает очень правильно. И как он поступает? Он идет к кому? Кому он идет? Будучи призванный служитель, он идет к таким же братьям. Не так ли, друзья? Он приходит в Иерусалим. И вот интересно, отмечается деталь такая, стих 6 этой главы. апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. Кто собрался? Может быть, нам трудно с этим, друзья, согласиться, но давайте мы вместе будем рассуждать. Это неплохо вместе рассуждать, правда, друзья? Это неплохо. Но данный текст меня заставляет признать один факт, что глубокие вопросы, теологические вопросы, это вопросы тех, с кого Бог будет спрашивать. Если Бог повел вот так раннюю церковь, что для рассмотрения этих вопросов собралась определенная группа людей, с кого Бог будет спрашивать, кто будет учить церковь, они рассматривали эти вопросы. Это сегодня хороший урок для нас, важный урок, друзья. Я понимаю, что, может, где-то трудно с этим согласиться, но это Писание. Кто разбирает подобные вопросы? Я понимаю, лучше бы я не хотел оказаться в этой категории, честно скажу, потому что ответственность большая разбирать эти вопросы. Но нет выбора признавать это за факт. Когда возникают сложные вопросы, данный текст, люди, первые христиане, служители, понимали, что с них Бог будет спрашивать это. Поэтому они понимали, им надо собраться, и не на общем церковном собрании, а вот так, действительно, чтобы спокойно, взвешенно обсудить, вынести решение с тем, чтобы потом оповестить церковь и учить так церковь. Друзья, это библейский текст, это Новый Завет. То есть, как относиться правильно к Ветхому Завету, эти вопросы Бог будет ожидать. Правильное решение у тех, с кого Он будет спрашивать. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого вопроса. Еще одна деталь. Смотрите, стих... Некоторые детали из 19-21 стиха, пожалуйста. Это речь Иакова, это же 15 глава, то есть братья рассуждали, говорили, высказывали свое мнение. И вот апостол, простите, пресвитер Иерусалимской церкви, Иаков, это брат Иисуса Христа по плоти. Интересное размышление предлагает, 19-21 стихи. «Ведомо Богу от вечности дела его, 18 дальше, поэтому я полагаю, это не закон, это его размышление, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников». То есть им процесс быть иудаистами не нужен. Дальше. «А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Это не все, друзья. Стих 21 не следует им пренебрегать, а он начинается с слова «ибо», то есть «потому что». Это серьезное заявление. Вот, сказали только вот это все, что требуется от верующих. У меня нет возможности сегодня, времени особого, чтобы размышлять глубже об этом, но я хочу прочитать этот стих. Они сказали, вот это не надо делать, воздерживаться от крови, удавленного и блуда. Почему больше ничего не добавлять? Потому что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. О чем это говорит? Иудаисты требовали помимо закона Моисея, вы понимаете, друзья? А здесь Иаков говорит, то есть этот закон читается. А вот помимо, остальные все вот иудаистские вот эти вот требования, нельзя, не надо никаких обременений больше делать на них. Я понимаю, что это усугубляет, может, проблему, что и нам надо закон Моисея выполнять. Но я опираюсь на текст Писания. Больше ничего нельзя требовать от уверовавших, потому что закон читается. Это было в то время, когда первые христиане посещали храм и посещали синагоги. То есть они это слышали. И они понимали, что этот закон, если говорить словами Павла, должен привести их ко Христу. Я понимаю, что один из важных вопросов – это отношение христиан к исполнению предписаний Ветхого Завета. Это, наверное, самый такой тревожный момент, который нас может беспокоить. То есть, обязаны ли мы выполнять предписания Ветхого Завета? Вы как думаете? Интересная деталь. Хочу проиллюстрировать библейскими иллюстрациями. В Ветхом Завете, при законе Моисеевом, когда человек согрешил, что он должен был сделать? Вы помните? Принеси в жертву. Принеси в жертву там овечку, там хлеб, лепешку, овна, голубя. Принеси жертву. Когда верующий в Новом Завете согрешит, что он должен делать? Что он должен делать? Ничего, Бог все простил. Да нет же! Если в Ветхом Завете человек согрешил, он должен был признать свою вину и в знак признания принести овечку или жертву. В Новом Завете человек должен признать свой грех и покаяться, не так ли, друзья? Итак, овечку не надо приносить, но каяться надо. Принцип сохранился, признание вины и исповедания? Да. Вот это суть, этот пример явно указывает на то, как нам надо, друзья, относиться к этому. Мы не обязаны сегодня приносить жертвы. Мы ли Бог, Христос своей... позвольте процитировать текст. Христос единократным, Бог единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа сделал навсегда совершенными приходящих. Нам не надо приносить жертвоприношение. Не надо, но каяться надо. Есть параллели между Ветхим и Новым Заветом? Да. Там признание вины и исповедание видимым образом жертву принести. Здесь исповедание пред Господом греха своего. И вот точно так же, я думаю, что брат представит эту информацию, как вот эти заповеди Моисея, как они отражаются в Новом Завете. Практически все 10 заповедей из закона Моисеева нашли отражение в Новом Завете. Но уже мы говорим с новозаветной позиции. Бог не отбросил, не перечеркнул, не отказался от закона, который он дал ранее. Но важная деталь. Христос показал путь более превосходнейший. Это не значит, что закон Моисеев неправильный. Это начатки, если так можно сказать. Но на этих начатках не надо останавливаться. На Ветхий Завет мы смотрим глазами Нового Завета. Если сам Христос ясно показал, что Он не перечеркнул заповеди Ветхого Завета, а усилил их, отсюда и вывод наш. Если Господь, давая повеление народу израильскому по всем вопросам, вопросам богопоклонения, вопросам взаимоотношений между людьми, вопросам отношения в семье, к разводам, вопросам гигиены, внешности и так далее, если Господь это видел в Ветхом Завете, мои друзья, что от нас ожидать? Верующие должны это понимать, что если мы говорим «благодать выше закона», если мы говорим, что «живи как хочешь при благодати», мы абсолютно не понимаем, что такое благодать. Вот чему Павел нас, Писание к чему нас приводит. Поэтому это важно понимать, не о принесении овечек надо говорить, а нужно все-таки понимать, что если Господь на это обратил внимание, насколько я строже должен к этому обращать внимание. Путь благодати – это более возвышенный путь, чем путь закона, но более требовательный. Я смелюсь сделать такой вывод на слова Христа, он основан. Вы слышали, а я говорю вам. Путь благодати, который открыт в Иисусе Христе, это путь наиболее возвышенный, чем закон Моисеев, но путь более требовательный, потому что Христос это показал в своем отношении к Ветхому Завету. Закон заповедей, данный в предписаниях упразднен, но не уничтожен. Ефесянам, пожалуйста, 2 глава, 14-15 стихи. Закон заповедей, данный в предписаниях, по словам учителя Нового Завета, он не уничтожен, а он упразднен. Что это значит? Он не имеет силы. Но Писание не дает права говорить, что Бог его уничтожил. Смотри, в каком контексте здесь звучат эти слова. Я хочу уточнить сам перевод, потому что, на мой взгляд, вот некоторые оттенки здесь, может быть, не совсем ясно представлены в русском переводе. Позвольте процитировать его так, как он, возможно, звучит, насколько я знаком с языком оригинала, насколько звучит это. Смотрите, что здесь написано. «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, созидая мир». Вот это выражение в 15 стихе. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей, данный в предписаниях, он упразднил». Он не уничтожил. Упразднил, он не имеет силы сегодня. Почему? Потому что лучшее пришло. Но это не означает, что старое плохое, понимаете, друзья? Лучшее пришло, поэтому второе, то есть новое, оно занимает место первого. Ну, здесь вопрос, как понимать Христос, конец закона. Вот так и понимать, что закон привел ко Христу. Если неправильно мы понимаем Ветхий Завет, мы не придем ко Христу. Поэтому сначала книга «Бытие», а потом «Матфея». Обратите внимание на это. То есть мы глубину вот сути христианства и благодати не сможем понять, вернее, игнорируя Ветхий Завет. Но Ветхий Завет приводит нас ко Христу. Поэтому на Ветхий Завет мы смотрим с позиции христианства, как это Павел оценил, это слово, оно богодухновенное. Христос говорит, вы слышали, а я говорю вам, достаточно, друзья. То есть на Ветхий Завет мы призваны смотреть глазами Иисуса Христа и глазами апостолов. Как они относились к закону? Мы эти моменты с вами рассматривали и цитировали. Перечень предписаний закона показывает, что Бог ожидает святости в каких поступках? Вы помните, что говорит Писание? Во всех поступках. Что это означает? Это все. Это вся твоя жизнь, и которую видят люди, и которую не видят. То есть все твои поступки ты должен быть свят. Этого требует Ветхий Завет? Да. Этого требует Новый Завет? Да. Да. Бог устанавливает свои стандарты святости. И в этом Ветхий Завет и Новый Завет едины. В семье, в обществе, в конфликтных ситуациях, вопросы гигиены. Интересный момент, мы сегодня утром цитировали, не сама ли природа учит вас? Павел обращается к коринфянам, у которых были серьезные духовные проблемы, говорит, слушайте, но вы даже простых вещей неужели не понимаете? Не сама ли природа учит вас? Понимаете, на какую ступень он опускается? То есть Господь ожидает от нас действительно святости во всех поступках. Христианство призвано быть внимательным ко всем вопросам жизни. И для этого Бог определяет порядок научения. Он может сам учить людей без никого. Это его право. Но почему Бог усмотрел тех, кто постарше, их ответственность за младших? Почему? Это Божье право. Но оно представлено в Священном Писании. Это снова заставляет нас все-таки, друзья, серьезно относиться к тому, что мое понимание не обязательно оно правильное. Это я так понимаю на сегодня. Бог будет учить меня. Я много ошибался в своей жизни, я об этом открыто говорю. Я благодарю Бога за его терпение ко мне. За то, что мое умничество он терпел, пока наконец открывал глаза, что ты умный, не очень умный. Друзья, я верю, что если действительно Бог и каждого из вас проводил по этим путям. Поэтому действительно, когда мы говорим сегодня о вопросах библейских, друзья, но если Бог возлагает ответственность, друзья, все-таки эту ответственность должно нести старшее поколение. Вопрос наставничества, друзья. Мы никуда от этого не денемся. А вопрос наставничества ставит нас перед серьезным фактом. Каким? Если меня старшие наставляют, моя реакция? Какова моя реакция? Если я противлюсь тому, чтобы меня наставляли, я пожну это в своей жизни. Я не буду правильно доносить это детям моим. Обратите внимание. Потому что я не буду понимать их, если я противлюсь. Чего вы меня учите? Я не смогу понять душу противящегося моему научению ребенка. И это важно, друзья. И я обязательно это пожну в жизни своих детей. Если я ни с кем не считаюсь, поверьте, и дети со мной не будут считаться. Это Божий закон, друзья. Если Бог усмотрел этот порядок, друзья, я думаю, что мы обязаны все-таки очень серьезно об этом думать. Природа человека бунтует против наставления с самого рождения. Мы об этом ранее говорили. Дети наши все знают. Их не надо ничему учить. Только почему проблему делают? Они этого не понимают. Но то, что дети наши все знают, не означает, что они не нуждаются в наставлении. И вот это призваны понимать старшие. Понимая бунтующую природу, греховную природу, правильно к этому относиться, не подавлять ее силой. Вот так ты должен сделать. Обязательно слово «приветствую» сказать. Это неправильно, друзья. Умный воспитатель, видя противление, правильно подойдет к этой ситуации, не подавляя, но научая. Поэтому неудивительно, что когда мы говорим о наставлении, мы призваны, друзья, понимать, что если Бог усмотрел этот принцип наставничества, то есть старший наставляет младших, этот принцип заложен и в церкви. Он заложен в церкви. Поэтому, если, допустим, даже мне непонятно, ну, я, допустим, могу не согласиться с тем, что, допустим, меня наставляют. Друзья, не торопитесь заявлять, что говорящий вам не прав. Не торопитесь заявлять. А подумайте о том, что, может, здесь много, а вот здесь нету. Это проблема, с которой я соприкоснулся. Не торопитесь заявлять, что он не прав. Не торопитесь, чтобы не пожать горькие плоды вашей жизни. Если Бог посылает к вам человека, который желает вас наставить, говорит, брат, подумай об этом, все-таки ну, некорректно, ну, неправильно, ну, будь осторожен, и так далее. Не торопись вступать в словопрение, не торопись. Есть в русском языке выражение «не огрызайся». А лучше так, понимая, что Бог усмотрел этот принцип, приди домой, зайди в комнату, которая у тебя должна быть, преклони колени и скажи, Господи, вот этот брат, эта старица, мне вот это сказала. Я благодарю тебя за то, что ты послал ее ко мне или его ко мне. Мне трудно с этим согласиться, что она или он мне сказала. Господи, наставь меня, может быть, я не прав. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это правильная позиция. Потому что многие из нас сожалели о своих вчерашних поступках. И вот это должно нас заставить. А не тот ли это опять случай, что ты умный, а завтра об этом пожалеешь. Поэтому не торопитесь, друзья, со своими выводами. Те, которые нас наставляют, я скажу прямо, они не являются идеальными людьми. Они согрешают, они спотыкаются, они могут дать неправильные советы. Не так ли? Да? Скажите, пожалуйста, но Бог от этого принцип свой поменял, наставничество? Нет? Нет. То, что люди способны ошибиться, это должно все-таки показать, что они остаются людьми. Но если Бог заложил в общество этот принцип, не только в христианское, а даже всеобщие политические вопросы, вопросы образования, чтобы кто-то постарше учил младшего, это нормальное явление. Поэтому, друзья, не торопитесь делать свои выводы или с чем-то не соглашаться. Повторю, что наставник может быть неправ, потому что он человек. Но задача наставляемого – обратить внимание на то, что говорится. Еще одна деталь, друзья, как смотреть на то, что написано в Священном Писании, в Ветхом Завете. Есть два текста. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 2 стиха, 6 и далее 11. То есть, когда мы изучаем Ветхий Завет, и особенно изучаем примеры, которые там представлены, как к этому относиться? Павел прямо говорит, учитель христианства, учитель благодати. Он прямо говорит, а это, вот то, что написано в Ветхом Завете, образы для нас. Примеры. Знаете, что такое пример, который учит меня, как правильно поступать? Это образы для нас, чтобы мы не были похотливы, не были недобрыми людьми. Я своими словами цитирую. Это первое. Как относиться к тому, что написано в Ветхом Завете? Второе, 11 стих. Все это, там перечисляется, что там было, там многие события неприятные. Все это происходило с ними, как образы. Дальше. Это то, что нас касается. А описано в наставлении. Кому? Нам. Это все написано. Это Божье Слово. Это истина Господня. Она написана в наставлении нам. А если в наставлении, чего от него отказываться? Чего, говорите, оно нас не касается? Зачем вы нам все навязываете? Нет. Мы не говорим о том, что один к одному все выполнять. Но повторяем, Христос выше поднял свои стандарты, чем закон Моисея. Поэтому, если мы опускаемся на уровень закона, да, вот требования вот так вот, мы не понимаем благодать. Но если мы действительно понимаем, благодать учит нас, как нам правильно жить в это время. Помните, Титу Павел пишет. То действительно благодать учит нас быть более честными, более святыми, более принципиальными, более внимательными абсолютно ко всем вопросам жизни, в том числе и в вопросе наставничества. Поэтому, друзья мои, если к вам подойдут и просто скажут, брат, сестра, обрати на это внимание. Может ли наставляемый, наставляющий ошибиться? Да. Но у наставляемого нет права возмущаться, потому что противление наставничеству – это противление Божьему замыслу. Я понимаю, друзья, что это неприятно. Мне самому было неприятно, когда меня учили, когда я был очень умный. Ну, вы понимаете иронию. Я сегодня благодарю Бога за многих хороших братьев, сестер, старец, старцев, которые терпели мое умничество. И лепили из меня, молились за меня, и лепили из меня того, ну, что на сегодня получилось. Не все, может, хорошо получилось, извините за улыбку. Но я благодарен Богу за тех, кто был передо мной. Я с уважением отношусь, я понимаю, что не всегда соглашался с тем, что говорили. Но сегодня я просто хочу вместе с вами поблагодарить Господа за тех, кто наставлял меня. И пусть это будет добрым примером для всех. Наставничество. Бог может напрямую нами руководить, и Бог посылает нам тех, кто работает над нами, у кого чувство навыком, приученный к различению добра и зла. Пусть будет, друзья, так. Это принципы созидания церкви. Возможно, будут еще какие-то вопросы, думаю, мы отдельно их потом будем рассматривать. И вот так вот, пытаясь суммировать массу вопросов, которые возникли, я предложил вот это рассуждение. Молитесь, друзья, о том, что Бог действительно больше работал над нами и давал нам мудрость в понимании отношения к Ветхому Завету. Ветхий Завет, закон Моисеев, является Богодухновенным Писанием. Но он приводит нас ко Христу. Он нужен нам не для исполнения всех деталей, овечек приносить и так далее, а изучая, вот что важно, изучая его, прийти ко Христу. Вот для чего нам нужен Ветхий Завет. Не для детального исполнения, скинию строить, храм строить, там овечек, одежду, чтобы священники одевали, понимаете, да? А изучая его, прийти ко Христу. Хочешь лучше познать Христа? Изучай Ветхий Завет. Потому что он приводит ко Христу. А вот когда он тебя ко Христу приведет, вот тогда твое сердце в благоговении поблагодарит Господа за Ветхий Завет, который показывает Христа в его глубине, в его красоте, и ваше сердце больше будет преклоняться перед Христом и больше будет желать поступать правильно, находясь в благодати. Аминь. Помолимся.